Глава 19. Жилище Рене, парфюмера королевы матери. В эпоху нашего повествования только 5 мостов связывали обе части города. Мосты эти были отчасти каменные, отчасти деревянные, и все примыкали к Сити. Они назывались мост Оменье, Ошанж, Нотр-Дам, Пити-Пон и Сен-Мишель. В других местах, где сообщение было необходимо, были устроены паромы, кое-как заменявшие собой мосты. Эти 5 мостов были застроены домами, как, например, и теперь еще застроен Понте-Веккио во Флоренции. Мост Сен-Мишель был выстроен из камня в 1373 году. Несмотря на его кажущуюся прочность, разлив сена частично разрушил его 31 января 1408 года. В 1416 году его вновь выстроили из дерева, но вода снесла его опять в ночь на 16 декабря 1547 года. Около 1550 года, то есть за 22 года до рассказываемых нами событий, его опять выстроили из дерева, и хотя его пора было бы починить, однако он все еще держался довольно прочно. Посреди домов, тянувшихся вдоль моста, заметно было дощатое строение с широкой крышей, нависшей на него как ресница на огромный глаз. Красноватый свет исходил из открытого окна, бывшего над дверью подвального этажа, герметично закрытый. Глаза проходящих останавливались на этом свете и низком широком фасаде дома, выкрашенном голубой краской с богатой золотой каймой. Рот фриза, отделявшего наземное строение от первого этажа, был составлен из множества чертиков в самых разнообразных положениях. Между фризом и окном первого этажа виднелась полоса, окрашенная такой же голубой краской со следующей надписью. «Рене, флорентиец, парфюмер королевы матери». Двери этого жилища были, как мы уже сказали, крепко заперты. Но страшная слава жильца защищала их от ночного нападения лучше всяких крючков и затворов. Проходившие по мосту в этом месте почти всегда отходили от дома на другую сторону, как будто опасаясь, чтобы ароматы Рене не дошли до них сквозь стену. Когда Рене поселился на мосту Сен-Мишель, даже соседи его справа и слева убрались один за другим из своих квартир, так что оба соседние с Рене дома опустели. Впрочем, несмотря на это запустение, запоздалые прохожие видели сквозь запертые ставни этих домов свет и слышали какие-то звуки, похожие на жалобы. Это доказывало, что какие-то существа посещают странное жилище. Неизвестно только было, к этому или тому миру принадлежат они. Это было причиной, что соседи этих двух опустевших домов подумывали иногда, не лучше ли им, подобно соседям, убраться подальше. Такая страшная слава давала Рене возможность иметь в своей квартире огонь дольше назначенного часа. Так как мы предполагаем, что уничтожила в нашем читателе веру в магию и магов философия 18 столетия, то и приглашаем его войти с нами в это жилище, распространявшее около себя такой ужас в эпоху суеверия. Лавка на нижнем этаже темна и пуста с 8 часов вечера. В это время затворяют ее и не отворяют до следующего дня. Здесь продаются духи, мази и косметические средства всех сортов, составленные известным химиком. Два ученика помогают ему при розничной продаже, но они не спят в этом доме. Ночь проводят они на улице Каландр. Вечером они выходят незадолго до того, как запирается лавка. Поутру они прогуливаются перед лавкой, пока она не отворится. Итак, эта лавка теперь темна и безмолвна. В лавке, довольно широкой и глубокой, две двери. Каждая ведет на лестницу. Одна лестница идет в самой стене, это боковая. Другая, наружная, видна с набережной, которая теперь называется набережная Августинцев, из берега, где теперь находится набережная Орфевр. Обе лестницы ведут в комнату первого этажа. Эта комната одинаковой величины с комнатой на нижнем этаже, только занавес разделяет ее на две половины. В глубине первого отделения дверь, ведущая к наружной лестнице. Сбоку второго отделения другая дверь ведет к потайной лестнице. Но двери этой не видно, потому что она закрыта высоким резным шкафом. Только Екатерина и Рене знают о ее существовании. Сюда входит Екатерина и отсюда выходит. Здесь, приложив глаз или ухо к шкафу, в котором проделаны отверстия, она слышит и видит все, что происходит в комнате. В этом втором отделении есть еще две другие боковые двери, нисколько не скрытые. Одна ведет в маленькую комнатку, освещенную сквозь крышу. Все ее убранство состоит из печи, колб, реторт и тому подобного. Это лаборатория алхимика. Другая ведет в каморку еще более странную. Здесь вовсе нет света, нет ни ковров, ни мебели, есть только рот каменного алтаря. Пол состоит из каменной плиты, наклоненной от центра комнаты к стенам. Вдоль стен пробегает желобок и оканчивается воронкой, через отверстие которой виднеется мрачная вода сены. На вбитых в стену гвоздях висят инструменты разной формы, но все острые, как иголка или как бритва. Одни блестят, как зеркало, другие мутно-сероватого или темно-синего цвета. В глубине бьются две черные курицы, связанные друг с другом за ноги. Здесь святилище гаданий. Возвратимся в среднюю комнату, разделенную на два отделения. Сюда-то вводят обычных посетителей. Здесь египетские ибисы, мумии с золотыми повязками, крокодил с разверстой пастью, мертвые головы с пустыми глазами и оскалившимися ртами, наконец, старинные обглоданные мышами книги развлекают внимание зрителя и не позволяют мыслям стремиться по другой дороге. За занавесом стоят склянки, ящички, кружки странного вида. Все это освещено двумя маленькими серебряными лампами, совершенно похожими одна на другую и как будто похищенными из какой-нибудь церкви Санта-Мария-Новелла или Деи Серви во Флоренции. Благовонное масло, горя в лампах, изливает желтый свет с высоты свода. Рене, один, сложив накрест руки и покачивая головой, ходит большими шагами по второму отделению средней комнаты. После долгого и мрачного раздумья он останавливается против песочных часов. «А», — сказал он, — «я забыл перевернуть их. Песок, может быть, уже давно пересыпался». Потом, взглянув на месяц, выходивший из черного облака над верхушкой Нотр-Дам, он продолжал. 9 часов. Если она придет, то придет, как обычно, через час или через полтора. На все довольно будет времени». В эту минуту на мосту послышался какой-то шум. Рене приложил ухо к отверстию длинной трубы, противоположный конец которой выходил на улицу в виде медной головы. «Нет», — сказал он, — «это не она и не он. Это мужские шаги. Они остановились у моих дверей. Идут сюда». Послышалось 3 удара. Рене быстро сошел вниз. Впрочем, не отворяя дверей, он стал прислушиваться. 3 удара повторились. «Кто здесь?» — спросил Рене. «Разве непременно надо объявить имена?» — спросил чей-то голос. «Непременно», — отвечал Рене. «В таком случае я граф Аннибал де Коконна», — сказал тот же голос. «А я Лерак де Ламоль», — прибавил другой голос. «Погодите немного, господа. Сейчас». Рене отодвинул задвижки, отворил пришедшим дверь и запер ее за ними, только на замок. Потом повел их по наружной лестнице во 2-е отделение. Ламоль, входя, тихонько перекрестился. Он был бледен, и руки его дрожали. Коконна осмотрел все вещи одну за другой и, встретив, между прочим, дверь, ведшую в каморку, хотел отворить ее. «Извините», — произнес Рене важным голосом, останавливая Коконну. «Делающие мне честь своим посещением остаются только в этой комнате». «А, это дело другое», — отвечал Коконна. «Мне только хочется присесть». И он сел на стул. Настала минута глубокого молчания. Рене ждал, что кто-нибудь из молодых людей объяснится. Среди общей тишины был только слышен свист от дыхания Коконны, не вполне еще выздоровевшего. «Рене», — сказал он наконец, — «вы человек искусный. Скажите, пожалуйста, останусь ли я навсегда калекой, то есть с одышкой, так что не смогу ни ездить верхом, ни владеть оружием?» Рене приложил ухо к груди Коконны и начал внимательно слушать движения легких. «Вы выздоровеете, граф». «Право, уверяю вас». «Это меня радует». Опять воцарилось молчание. «Не желаете ли вы еще чего-нибудь узнать?» «Желаю», — отвечал Коконна. «Я желаю узнать, точно ли я влюблен».
«Вы влюблены», — отвечал Рене.
«Почему вы это знаете?»
«Потому что вы об этом спрашиваете».
«Мордию! Неужели это правда? Но в кого?»
«В ту, которая теперь кстати и не кстати восклицает мордию, как вы?»
«Право, Рене, вы ловкий человек», — сказал изумленный Коконна. «Теперь твоя очередь, Ламоль».
Ламоль покраснел и смутился.
«Что за черт? Говори же», — сказал Коконна.
«Говорите», — сказал флорентиец. «Я», — проговорил Ламоль дрожащим голосом, — «я не спрошу у вас, влюблен ли я, потому что знаю это очень хорошо и не стараюсь обмануть себя, но скажите, буду ли я любим? Все, что подавало мне сначала надежду, приводит меня теперь в отчаяние».
«Но, может быть, вы не сделали всего, что надо?»
«А что же тут делать? Я думаю, следует только доказать уважением и преданностью, что я люблю ее глубоко и искренне».
«Вы знаете, — сказал Рене, — что эти доказательства имеют иногда мало силы».
«Так значит, нельзя надеяться?»
«Нет, надо обратиться к науке. В человеческой натуре есть антипатии, которые можно пробудить насильно. Железо не магнит, но если оно намагничено, оно также притягивает к себе железо».
«Конечно, конечно», — сказал Ламоль, — «но я не люблю заговоров».
«Ну, в таком случае незачем было и приходить?» «Полно ребячица», — сказал Коконна. «Рене, не можете ли вы мне показать черта?»
«Нет, не могу».
«Жаль. Мне хотелось бы сказать ему слово два. Это, может быть, придало бы смелости Ламолю».
«Так и быть», — сказал Ламоль. «Без обиняков. Мне говорили о восковых подобиях любимой особы. Это средство годится?»
«И вернейшее».
«И это нисколько не повредит здоровью любимой особы, не укоротит ее жизнь?»
«Нисколько».
«Так испытаем его».
«Хочешь, чтобы я начал?» — спросил Коконна.
«Нет», — отвечал Ламоль. «Я начал и кончу сам».
«Вы сильно... страстно желаете знать истину, Ламоль?» — спросил флорентиец.
«До смерти», — отвечал Ламоль.
В эту минуту кто-то постучал в дверь с улицы, но стук был так тих, что его услышал один Рене, и то, вероятно, потому только что ждал его. Задавая пустые вопросы Ламолю, он без всякого принуждения приблизил ухо к слуховой трубке и услышал чей-то голос, приковавший к себе все его внимание. «Теперь обдумайте свое желание», — сказал он, — «и назовите любимую особу». Ламоль встал на колени, как будто обращаясь к божеству, а Рене, выйдя в первое отделение, без шума скользнул по лестнице. Через минуту легкие шаги раздались в лавке. Ламоль, вставая, опять увидел перед собой Рене. В руках у флорентийца была маленькая восковая фигурка, посредственной отделки, в короне и мантии. «Вы все-таки хотите, чтобы царственная особа любила вас?» — спросил парфюмер.
— «Да. Пусть утрачу я жизнь, пусть погублю душу, все равно», — отвечал Ламоль.
— «Хорошо», — сказал флорентиец, обмочив концы своих пальцев в воду в каком-то кувшине. Он обрызгал ею голову фигурки, произнося латинские слова. Ламоль вздрогнул. Он чувствовал, что совершается преступление.
— «Что это вы делаете?» — спросил он.
— «Я крещу эту фигурку именем вашей любезной».
«Но какая цель?»
«Цель — возбудить симпатию».
Ламоль открыл рот, желая прекратить дальнейшие действия, но насмешливый взгляд Коконны остановил его. Рене, заметивший это движение, остановился.
«На это необходимо добровольное согласие», — сказал он.
«Продолжайте», — отвечал Ламоль.
Рене написал на красной полоске бумаги какие-то каббалистические знаки, продел бумажку в ушко стальной иглы и кольнул фигурку в сердце. Странное дело, из раны показалась капелька крови. Вслед за тем Рене сжег бумагу. Жар иглы растопил около нее воск и высушил каплю крови. «Итак», — сказал Рене, — «силой симпатии ваша любовь протекает в сердце любимой вами женщины и зажжет в нем взаимное чувство». Коконна, как вольнодумец, потихоньку посмеивался, но Ламоль, влюбленный и суеверный, почувствовал, что холодный пот выступает у него на лбу. «Приложите теперь свои губы к губам статуйки и произнесите: „Маргарита, я люблю тебя“. Ко мне, Маргарита».
Ламоль повиновался. В это время послышалось, что отворились двери во второй комнате, и раздался шелест легких шагов.
Коконна, любопытный и недоверчивый, выхватил кинжал.
Он опасался, что если вздумает приподнять занавеску, то Рене опять его остановит, и потому сделал в ней прорезь кинжалом и приложил к нему глаз. В эту минуту он вскрикнул от изумления, и на его крик отвечали криком два женских голоса. «Что там?» — спросил Ламоль, чуть не выронив из рук восковую статую, которую Рене успел взять у него.
«Герцогиня Деневер и королева Маргарита здесь», — отвечал Коконна.
«Ну что, неверующие?» — спросил Рене с мрачной улыбкой. «Вы и теперь еще сомневаетесь в силе симпатии?»
Ламоль окаменел при виде королевы. Коконна растерялся на минуту, увидев герцогиню. Один вообразил себе, что колдовство Рене вызвало дух Маргариты. Другой, видя полуоткрытую дверь, в которую проскользнули милые тени, скоро объяснил себе это чудо естественным образом. Между тем, как Ламоль крестился, Коконна, имевший время поразмышлять и отогнать злого духа крапилом, называемым неверием, Коконна заметил в прорезь занавески изумление герцогини и довольно саркастическую улыбку Маргариты. Он понял, что минута была решительная, и что за друга можно сказать то, чего не скажешь за самого себя. Он прямо подошел не к герцогине, а к Маргарите, и, став на колено, произнес голосом, которому свист от раны придавал какую-то особенную силу выражения.
«Ваше Величество, Рене по просьбе друга моего, Ламоля, вызывал в эту минуту вашу тень». К величайшему удивлению моему, тень ваша явилась в сопровождении дорогого для меня человека. Тень ее величества королевы Наварской. Не угодно ли сказать вашей спутнице, чтобы она перешла на другую сторону занавески?»
Маргарита засмеялась и сделала герцогине знак перейти, куда говорил Коконна.
«Ламоль, друг мой, — сказал Коконна, — будь красноречив, как Демосфен, как Цицерон, как Лопиталь. Уверь герцогиню Деневер, что я преданнейший, вернейший слуга ее. Не забудь, дело идет о моей жизни».
«Но, — проговорил Ламоль, — делай, что я говорю. Вы, Рене, смотрите, чтобы никто не помешал нам».
Рене повиновался.
«Мордио, — сказала Маргарита, — вы сметливы. Извольте, я вас слушаю, что хотите вы сказать мне?»
«Я должен сказать вам, что тень моего друга... Это тень. Доказательство, он не может выговорить ни слова. Так вот, я должен объявить вам, что эта тень умоляет меня воспользоваться моей способностью внятно произносить слова и сказать вам «прекрасная тень». Бедный Ламоль лишился покоя из-за ваших суровых взглядов. Если бы вы были настоящие, я скорее попросил бы Рене запрятать меня в какую-нибудь склянку, а уж ни за что не решился бы сказать это дочери Генриха II, сестре Карла IX, супруге короля Наварского. Но тени не причастны к земной гордости и не сердятся на то, что их любят. Попросите же ваше тело хоть немного полюбить душу Ламоля, бедную и страждущую душу. Душу, обиженную сперва дружбой, которая несколько раз пронзала его шпагой. Душу, опаленную огнем ваших глаз, огнем, который в тысячу раз сильнее огня преисподней. Сжальтесь над бедной душой. Полюбите немного того, кто некогда был прекрасным Ламолем. И если вы лишены слова, улыбнитесь, приветствуйте его рукой. Душа моего друга очень понятлива, она сейчас поймет вас. Улыбнитесь же, или, мордио, я проколю шпагой Рене, чтобы он заставил так кстати вызванную тень вашу сделать что-нибудь не очень для нее приличное».
Коконна произнес эту речь в позе Энея, нисходящего в ад. Маргарита не могла удержаться от громкого смеха и, сохраняя приличное царской тени молчание, протянула Коконне руку. Он учтиво взял ее руку и воскликнул:
«Тень моего друга, приди сюда немедленно!»
Ламоль, дрожа, в замешательстве подошел.
«Хорошо», — сказал Коконна, взяв его за затылок. «Теперь наклони свое смуглое бестелесное лицо к духовной белизне этой ручки».
И Коконна, подкрепив слова свои жестом, соединил красивую ручку с губами Ламоля. Он продержал их так с минуту, и ручка вовсе не старалась освободиться из плена. Маргарита не переставала улыбаться, но герцогиня, пораженная неожиданной встречей с молодыми людьми, не улыбалась. К тому же она почувствовала первое движение ревности, как он не должен был, по ее мнению, до такой степени забывать свои дела из-за чужих. Ламоль заметил, как она нахмурила свои брови, как грозно сверкнули ее глаза, и, несмотря на собственное упоение, понял, какой опасности подвергается его друг. Догадался, что можно сделать для его спасения. Он встал и оставил руку Маргариты в руке Коконны. Потом подошел к герцогине, взял ее за руку и, встав на колено, произнес: «Прекраснейшая, достойнейшая любви женщина! Я говорю о живых женщинах, а не о тенях», — прибавил он, улыбнувшись Маргарите. «Позвольте душе, освобожденной от своей земной оболочки, исправить отсутствие тела, увлекшегося материальной дружбой. Как он на человек твердый и смелый, это тело может быть очень красивое собой, но бренное, как все тела.
Несмотря на то, что он с утра до вечера читает мне панегирики на ваш счет,
несмотря на то, что он на ваших глазах наносил изумительные удары врагам, он, этот боец, столь красноречиво говорящий тени, не смеет обратиться к женщине. Вот почему он прибег к тени королевы и поручил мне заговорить с вашим прекрасным телом, сказать вам, что он повергает к стопам вашим свое сердце и душу, просит подарить его божественным взглядом, сделать ему изящной рукой знак «приблизиться», сказать ему мелодичным голосом одно из тех слов, которые навсегда остаются в памяти. В противном случае он просил бы меня вторично пронзить его моей шпагой, а шпага моя не тень, это настоящий клинок. Он не сможет жить, если вы не позволите ему жить исключительно для вас». Коконна произнес свою речь с силой и жаром. Ламоль высказал в своих словах много чувства и умиления. Глаза Анриетты, внимательно слушавшей Ламоля, обратились на Коконну. Она хотела увидеть, согласуется ли лицо его с любовной речью его друга. Вероятно, она осталась довольна выражением его лица. Покраснев, с трудом дыша, она сказала ему, улыбаясь: «Это правда?»
«Мордио!» — воскликнул Коконна, очарованный ее взглядом. «Правда ли?» «Да, правда, клянусь жизнью и смертью!»
«Так подойдите же», — сказала Анриетта, протягивая ему руку. Коконна бросил в воздух свой бархатный берет и одним скачком очутился возле герцогини. Ламоль, подозванный Маргаритой, сделал со своим товарищем любовное шоссе-круазе. В эту минуту Рене появился у дверей в глубине комнаты.
«Тише», — сказал он таким тоном, что весь пыл любви вдруг угас. «Тише».
В толще стены послышался скрип железа, поворачиваемого в замке, и визг двери на петлях. «Но, кажется, никто не имеет права войти сюда, когда мы здесь», — гордо спросила Маргарита.
«Даже и королева-мать?» — тихо спросил Рене.
Маргарита в то же мгновение бросилась по наружной лестнице, увлекая за собой Ламоля. Анриетта и Коконна последовали за ними. Все четверо улетели, как улетают с ветки дерева испуганные птицы.